приветствую в студии профессора Европейского университета Дмитрия Яковлевича Травина. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
И говорим о том, какие предпосылки создаются для того, чтобы российская экономика развивалась, а точнее вышла из рецессии. Цитирую вас для начала.
Давайте.
В своей колонке на Фонтанке вы пишете, что для выхода из кризиса президенту и правительству придется выбирать из четырех возможностей: сокращение расходов, роста госдолга, повышение налогов и денежной эмиссии. Ничего иного в природе не существует. Конец цитаты. Сегодня президент Владимир Путин проводит совещание по приватизации госкомпаний. Можно ли грядущую приватизацию, а судя по всему, что-то, но приватизировано будет, считать еще одним пятым шагом? И насколько он действенен, по-вашему?
Формально можно, конечно. Я там писал о принципиальных способах выхода из вот этого тяжелого финансового положения, в которое мы попали. На самом деле у нас ведь есть еще резервный фонд, мы его пока пилим. За ним еще есть фонд национального благосостояния. И вы правильно заметили, что можно, конечно, продавать госсобственность, это тоже даст какие-то доходы. Но это не кардинальные способы, потому что резервный фонд кончается, фонд национального благосостояния тоже кончится когда-то. Приватизация, ну, можно продать что-то, что у нас есть, но это тоже когда-то кончится. А самое главное, что, во-первых, все-таки массовая приватизация была еще в 90-х, у нас нет возможности очень много продавать. А во-вторых, сейчас плохое время для продажи. Вообще-то лучше продавать не в тот момент, когда у нас кризис, а в тот момент, когда у нас все на подъеме. Потому что в кризис мы будем продавать задешево. Фондовый рынок падает, активы низко ценятся. И в этой ситуации как раз некоторые инвесторы с радостью скупят государственное имущество по дешевке. Потом, кстати, может быть, перепродадут задорого через год или два. И государство просто не досчитается доходов. Так что я, честно говоря, вообще не уверен, нужно ли вот именно сейчас что-то продавать.
То есть многие госактивы, а на продажу вот выставляется Ростелеком, Транснефть, Аэрофлот, Роснефть, Совкомфлот, в общем, такие серьезные компании, они считаются недооцененными. Многие экономисты, да, которые вот были у нас в студии, говорят, что надо смотреть за нашими компаниями, на сегодня они стоят очень мало. И каким же будет решение? Зачем это делается? Одно из моих предположений для того, чтобы частный бизнес, перевести эти компании в частный бизнес, который работает более эффективно.
Ну, в принципе, да, так и надо поступать. Но можно было переводить частный бизнес и в предыдущие 25 лет, которые мы существуем в условиях рыночной экономики. Я напомню, что Роснефть, кстати, претерпела противоположную тенденцию. Была частная компания «Югансктнефтегаз». Ее превратили, после известной истории с Ходорковским, в часть государственной компании «Роснефть». А теперь как бы вдруг наоборот все. Я думаю, что основной мотив сейчас не в повышении эффективности, а в том, что у государства не хватает денег, и государство думает, заработать ли хоть какие-то копейки, ну, копейки условные, понятно, но небольшие деньги на продаже этих государственных активов, или все-таки этим не заниматься и подождать с государственными активами до лучших времен. Я, честно говоря, не знаю, какое решение примет Путин. Наверное, какое-то компромиссное, то есть что-то все-таки будут продавать, но я не очень верю в то, что приватизация сейчас станет по-настоящему вот такой вот компанией 2016 года, когда сразу же будет продаваться и Сбербанк, там, и вот какие-то вот по-настоящему серьезные, и Роснефть, там, и по-настоящему серьезные активы.
Но и тем не менее, может быть еще такой аргумент, государство же поддерживает свои компании и часто какие-то им преференции предоставляя иногда и прямую помощь. И, видимо, выводя в частные руки, можно рассчитывать, что частный капитал начнет беспокоиться о эффективности и обо всем остальном тоже.
Частный капитал, естественно, беспокоится об эффективности, но мотивация у частного капитала не всегда бывает такая, какой хотело бы государство. Вот в такой кризисной ситуации многие, наоборот, продают свои активы, выводят капиталы за границу, вкладывают во что-то более надежное. Именно это, кстати, и определяет то, что сегодня задорого не продать. То есть из потенциальных инвесторов, которые, может быть, в хорошей ситуации вложились бы в Роснефть, часть инвесторов сегодня скажет, да зачем в эту страну вообще вкладывать, здесь завтра либо вообще все развалится, либо снова президент захочет национализировать и все у нас отнимет, что мы сегодня покупаем. Лучше, наоборот, выводить деньги из страны, куда-то там на сторону вкладывать. Вот из-за того, что часть будет рассуждать так, и только другая часть, не очень большая, решит, что надо скупать, пока дешево продают, из-за этого и активы будут низко цениться.
На прошлой неделе Путин поддержал мнение Набиуллиной о том, что не надо продавать Сбербанк в обозримом будущем. Но при этом сам Герман Греф говорит о том, что хотелось бы приватизировать Сбербанк. Это было бы правильно, да и все остальные банки, вообще-то говоря, тоже. Есть еще мнение, которое высказали Улюкаев и Дерипаска, о том, что хорошо бы создать несколько крупных госбанков и сделать конкуренцию среди, там, не знаю, 3, 4, 5, 6 крупных государственных банков, чтобы у ВТБ и Сбера были все-таки конкуренты. Вот каково ваше мнение? По поводу приватизации Сбербанка я уже понял, а вот по поводу того, как развивать банковскую систему?
Я думаю, что лучший вариант – это когда у нас существует несколько, только не государственных, а частных крупных банков, они конкурируют друг с другом. Более того, когда на российский рынок получают свободный доступ и иностранные крупные банки, чтобы была мировая конкуренция, а не только конкуренция на нашем выделенном участке. Мы, вкладчики, да и потенциальные заемщики банков, от этого только выиграют, потому что у нас появляется возможность, если мы не доверяем одному частному банку, или тем более государственному, можем вложить в другой, можем вложить в американский или европейский банк свои деньги. Вот. Кредитору, заемщикам тоже проще, потому что больше конкуренция на рынке кредитования, они могут выбирать в одном, в другом банке. А сегодня у нас какая ситуация? Для нас западные рынки кредитования вообще отрезаны, как в силу наших действий, так и в силу их действий. Вот. То есть идеальная, конечно, ситуация, когда была бы конкуренция. У нас к этому, собственно, дело идеальная шло в 90-е годы.
Я прошу прощения, идеальная для кого? Все для самой банковской системы. Ну, примем такой важный момент, что устойчивость банковой системы очень важна, да?
Правильно. Только не, надо здесь смешивать, как мне кажется, устойчивость банковской системы и личные доходы банкиров. Это немножко разные вещи. Мне, как гражданину России, наплевать на то, сколько зарабатывают банкиры.
Безусловно.
Но мне хочется, чтобы банковская система была устойчивой, и мои деньги в банке не пропали. Так вот, устойчивая банковская система, тогда, когда на рынке конкуренция, когда к нам приходят капиталы. Знаете, я скажу такую кощунственную вещь. Может быть, в нашей стране вообще не будет банков, принадлежащих Иванову, Петрову, Сидорову или каким-то гражданам России, или там Потанину, или там Абрамовичу. А будут банки, принадлежащие иностранному бизнесу. Но при этом система будет устойчивее, потому что эти банки будут нормально функционировать, не разворовываться, оттуда не будут деньги выводиться в офшоры, и в целом я буду спокойнее себя чувствовать, когда там держу деньги. Вот в моем понимании устойчивость системы именно такова. Ну, при необходимости государство в кризис может, конечно, и поддержать эту систему. Это такая особая проблема.
То есть негативных моментов вообще не видите?
Да нет, негативные моменты в экономике есть всегда. Идеальных решений в экономике вообще не бывает. Мы все это должны понимать. Скажем, проблемы, когда к нам приходит активный иностранный капитал, всегда состоят в следующем. Мы в этой ситуации все время должны быть в напряжении. То есть не мы, вкладчики банков, а государство, государственные деятели. Должны быть в напряжении и помнить, пока у нас хороший инвестиционный климат, вся эта огромная банковская машина работает на нас. Она втягивает капиталы, как, допустим, втягивал капиталы многие годы Китай со всего развитого мира. А если мы начинаем создавать плохой инвестиционный климат, если мы делаем какие-то дурости, из-за которых пугаем весь мир, то вся эта огромная банковская машина начнет разворачиваться, вытягивать капитал из нас и уводить куда-то в другое место. То есть, если мы серьезно заботимся о нашей экономике, мы можем быстрее развиваться, когда мы часть мировой экономики. Если мы заботимся о приращении государственных границ или о коррупции наших правителей, в этой ситуации вся эта огромная система сделает нас еще беднее, чем мы есть.
Ну да, и мы попадаем в зависимость все-таки от этой системы, конечно, от того, куда она развернется. Да. Но вопрос действительно в приоритетах наших собственных.
Конечно.
Это понятно. А непонятна такая вещь. Вот давно хотел вас спросить. Нефть дешевеет, подешевела в 4 раза. Но почему-то не радуются те, кто ее всю жизнь покупает. Ну, может быть, за редким исключением. День в Беларуси, наверное, радуется. Но крупные страны, да, ничего не слышно. То есть, судя по тому, что происходит на биржах, проседает ну, практически все мировые биржи. Сегодня, правда, начали немножко подрастать, но больше проседает. И оценки достаточно негативные. На перспективу уходят из акций инвесторы, причем из мировых акций, не только российских. Вот как это понять, что действительно сейчас в мировой экономике происходит, насколько это серьезно и как мы вот в этом участвуем?
Знаете, я думаю, здесь логика чуть-чуть другая. Вот если мы это поймем, нам проще будет разобраться. Общая логика такая. В мировой экономике в последнее время намечаются серьезные проблемы. Мировая экономика исчерпала тот потенциал роста, ну, я так думаю, может, я ошибаюсь. Мне кажется, она исчерпала тот потенциал роста, который у нее был на протяжении довольно длительного времени, нескольких десятилетий. А Китай уже не растет так, как рос раньше. Вместо там, 11-12% роста годовых у Китая меньше 7%, а некоторые эксперты говорят, что китайцы врут, на самом деле у них 3-4% роста. Европейская экономика медленно развивается, американская вроде сейчас немножко пошла вверх, но тоже есть проблемы. То есть, если экономика не очень перспективна в мире в целом, то, соответственно, те люди, которые покупают, продают нефть, видят следующим образом картину. Не очень быстро развивающейся экономике много нефти не понадобится. Поэтому они начинают продавать свои нефтяные контракты. То есть они не вкладывают деньги в нефть, а вкладывают во что-то другое, ну, например, как в ситуации застоя, обычно в государственные бумаги вкладывают, то, что понадежнее. Вот, если все начинают продавать нефтяные контракты, но одновременно производство нефти растет, потому что раскочегарились американцы, стали продавать, производить много нефти. В России тоже добыча увеличивается, арабы не спят. Вот если сталкиваются две эти тенденции, то цены на нефть начинают падать.
Это понятно.
Вот. И в этой ситуации я бы не сказал, что покупатели нефти не радуются. Просто покупатели нефти озабочены уже не первый год более общими проблемами. Тем, что вообще непонятно, как развивать мировую экономику. Скорее всего, она не будет в ближайшее время иметь достаточно высоких темпов роста. Хотя это не значит, что она будет падать вот с таким грохотом, как российская. Все-таки такого ужаса, как у нас, нету ни в Китае, ни в Америке, ни в Европе. Вот. Но радоваться особо нечему. То есть, в принципе, дешевеющая нефть может поддержать западную экономику и китайскую. Но при этом и Запад, и Китай должны понимать, во что все-таки вкладывать деньги, что надо развивать. Вот с помощью нефти, что, собственно говоря, будет производиться. Вот это пока не вполне понятно. Китай перенапрягся на экспорте, и сейчас не очень понятно, нужны миру в таком количестве китайские товары или нет. Внутри самого Китая тоже вроде спрос особо не развивается. Американцы делали бизнес последние десятилетия на высоких технологиях, на компьютерах, на мобильной связи, на цифре, на вот всем этом деле. Но мы тоже дошли, как мне кажется, опять же, может, я ошибаюсь, чего-то не учитываю, дошли до некого предела. Ну, невозможно бесконечно обновлять телефоны, убеждая покупателя выбросить старый и приобрести новый, хотя, в общем, качественного различия уже нет. Вот когда появляются какие-то принципиально новые прорывы, как было вот там 70-е и 80-е годы, когда вообще перешли к системе персональных компьютеров, чего раньше не было. Я печатал на машинке, вдруг бац, компьютер есть. Вот это прорыв, и весь мир вдруг начинает это покупать. Вот сейчас таких прорывов нет. Появится завтра такой прорыв.
Это электромобиль.
Мировая экономика резко пойдет вверх. Да, электромобиль верно. Но, знаете, вот мы с вами еще в школе учились, нам уже говорили, что электромобили придут на смену этим бензиновым. Но есть некоторые проблемы. Они вроде приходят, но не... Вот сколько уж прошло с моих школьных лет? Очень много. Они все приходят, приходят, и как-то вот заменить бензиновые не могут. Если вдруг окажется, что научные прорывы в области электромобилей столь велики, что действительно сейчас быстро пройдет смена, тогда все, мы вот с вами через 2-3 годика здесь встретимся и скажем, да, вот мировая экономика резко пошла на взлет, сейчас вот пока весь мир не перейдет на электромобили, рост будет колоссальным, это приведет к увеличению спроса на самые разные ресурсы, ну, и так далее, так далее.
Ну, то есть можно сказать, что вот и европейская экономика, например, да и вся мировая, она требует все новых рынков сбыта. И поэтому, например, в Евросоюз принимались страны без особых, так сказать, церемоний, потому что нужно было все время расширять рынок сбыта и за счет этого поддерживать рост. И теперь...
и нет. С одной стороны, в целом, конечно, вы правы, рынки сбыта нужны. С другой стороны, в Евросоюз, я думаю, принимали в основном по политическим мотивам новые страны. Я не думаю, что прием Эстонии там, или Словении, или даже Польши, хотя она гигантская страна по меркам Восточной Европы, было связано с тем, что были нужны такие рынки сбыта. Но это отдельный вопрос, конечно.
Еще одна ваша цитата. По вопросу, какие России нужны преобразования, в умах экономистов царит почти полная ясность. Ну, это я могу подтвердить, что на вопрос, что делать, действительно, те спикеры, которые приходят к нам в программу, в общем, примерно одно и то же говорят.
За исключением людей школы Глазьева, которые говорят другое, но это все-таки скорее маргинальная школа, несмотря на то, что Глазьев академик.
Ну, достаточно критическая ситуация, которая сегодня сложилась в экономике, она как-то не меняет желание все-таки провести достаточно глобальные реформы, которые понятны?
Желание есть, но от экономистов мало что зависит. Экономисты уже измучились писать программы для властей. Уже была программа 2020, только ленивый экономист, ну вот я вот тот ленивый экономист, который не стал в ней участвовать, хотя предлагали войти в какую-то из там 20 или 30 групп, которые там работали. Все писали, ну кто-то получил ордена, кто-то получил деньги, толку чуть, вся эта программа пущена в одно место. Кроме того, были менее известные программы, уже всем надоело их писать. Поэтому ведущие экономисты сейчас скорее уезжают на Запад для того, чтобы получить нормальные профессорские ставки и заниматься наукой, а не псевдосоветами для властей, которые все равно ничего не слушают. Известная история с Сергеем Гуриевым, который за границей. Давно уже и Илларионов Андрей работает в Америке, ну, там совмещает Америку с Россией. Алексашенко работал в Америке, точно не знаю, тоже, по-моему, и там, как бы. Все стараются какие-то ставки там приобрести. Советы нашим властям перестали быть для экономистов интересными. Все прекрасно понимают, что это профанация. На этом можно получить деньги или ордена, но никто ничего делать не будет. Вот. А в принципе желание у экономистов, конечно, есть. Если бы появились правители, которые действительно хотят что-то делать, я думаю, многие экономисты с радостью им бы помогали.
И это было бы эффективно, несмотря на тот реальный фон, я имею в виду целый комплекс вопросов, да, которые мы сегодня имеем.
Ну, реформы, как правило, всегда делаются в тяжелых кризисных условиях. Кризис просто определяет то, что реформы более тяжело, болезненно проходят. Ну, как было, скажем, в 1991-1992 годах. Кризис стимулировал реформы Гайдара, но если бы реформы Гайдара проводились не в таких тяжелых условиях, то, может быть, люди сегодня говорили бы, Гайдар великий человек, а не говорили бы, что он там что-то не так сделал. Потому что трудности все списали на Гайдара, хотя, в принципе, в основном делалось-то все правильно. Так и сейчас. Если мы дойдем в нашем кризисе до какой-то вот жуткой точки падения, как было в 1991 году, тогда просто развалилось же практически все, что могло. И власти все-таки призовут каких-то экономистов делать реформы, то это будет помогать реформам, стимулировать реформы. Но лучше сразу после реформ не станет. Как было с гайдаровскими реформами. Гайдар делал преобразование на рубеже 91-92 годов. К позитивным результатам это привело к концу 90-х. Хотя, в принципе, ну, скажем так, в Польше или в Чехии разрыв был там 2 года. Потому что они все-таки более последовательно делали реформы. Но разрыв между моментом реформ и моментом, когда люди почувствуют позитивную отдачу, бывает всегда. Чем больше напортачили предыдущие правители, тем больше этот разрыв. Чем труднее идут реформы, тем больше этот разрыв. Ну вот, думаю, что если завтра у нас тут все рассыпется, и Путин все-таки призовет каких-то экономистов наводить порядок, то первые 2-3 года после начала наведения порядка людям лучше точно не станет. Уже слишком запущено все.
Но, ну а дальше пойдет. Конечно. Точка невозврата... Еще не пройдено. То есть этого вы не утверждаете.
Что значит точка невозврата?
Ну, это точка невозврата – это момент, когда еще можно провести реформы, когда можно менять.
Знаете, я не знаю ни одной страны, я не знаю ни одной страны в мире за всю историю человечества, которая дошла бы до такой точки, после которой все умирают и больше ничего не происходит. Можно опуститься до любой самой низкой точки и в этот момент начать реформу.
Хорошо.
Это означает просто, что потери будут.
Дмитрий Ильич, а как вы называете точку, когда все экономисты, ну, более или менее вменяемые, сходятся в четком мнении, что крайне необходимо сегодня делать, в общем, в достаточно тяжелых условиях? Все. Все понимают. Ну, как вы сами сказали, за редким исключением. Опять-таки, в полемике легко объяснить, почему это мнение неправильное и опасно. И при этом эта точка зрения, как вы же заявляете, абсолютно не принимается. Это не точка невозврата, это что?
Нет, это точка, которая показывает, насколько сильно расходятся нужды общества и нужды наших правителей. Правители не хотят делать реформы, которые нужны обществу. Они имеют такую возможность, потому что, ну, мы знаем данные массовых опросов, народ же поддерживает власть. Так что у власти нет потребности как-то задобрить народ реформами. Вот. А вообще реформы нашим правителям не очень нужны. По понятным причинам. Давайте вспомним историю горбачевских и ельцинских реформ. Правитель, который делает серьезные реформы в трудный момент, сразу становится непопулярен. На него списывают вину за все эти проблемы. Поэтому лучше не трогать. Лучше досидеть до конца своего президентского срока, ничего не делая, и перекладывать проблемы на следующих. Брежнев так поступал, и два его последователя, Андропов, Черненко. И сегодня, в общем, логика примерно такая же.
Но сегодня все достаточно таким снежным комом-то накатывает. И тут, речь же не идет о годе двух, да? Тут в 18-м году выборы, потом еще 6 лет.
Нет, смотрите, здесь две разных проблемы. Кого? Первое, я бы не сказал, что мы сейчас живем хуже, чем в брежневское время.
Я бы не сказал.
Да, у нас магазины наполнены товарами, пусть растут цены, а люди теряют работу, но в целом такой кризисной ситуации, как в брежневское время, нет. Поэтому с этой точки зрения у Путина, скажем, даже меньше оснований беспокоиться, чем у Брежнева. Выборы выигрываются не за счет экономики. Мы видим, что рейтинг накрутили за счет совершенно других вещей, там Крым, то все. Так что я думаю, Единая Россия выиграет выборы в сентябре этого года, Путин выиграет выборы в 2018 году. При этом экономика будет либо ухудшаться, либо оставаться в стагнационном состоянии. Вот так все и будет работать.
То есть практически, вы считаете, ничего меняться по сути не будет?
Я этого не ожидаю. Я, конечно, надеюсь, что все-таки власти начнут что-то делать, но это моя надежда скорее эмоциональная. Мне хочется так. Но весь мой опыт, все мои знания подсказывают, что этого, наверное, не будет.
Но если мы вернемся к началу программы, вот такой приличный список государственных предприятий будет, скажем, приватизирован. Это же уже меняет расклады, правила игры.
Нет, не думаю. Сама по себе приватизация в 92-94 годах не сделала предприятия эффективнее. Они могли стать эффективнее, если бы одновременно прошли другие важные реформы, и если бы пришли на место собственников те инвесторы, которые готовы развивать. То есть сама идея приватизации была верной, но она в тот момент не дала позитивных результатов, и в какой-то степени все это сработало только с 99-го, ну и дальше в нулевые годы.
Кстати, Минэкономразвитие заявляет, что подписано решение о приватизации было еще в середине 13-го года. То есть только сейчас его просто стали думать, притворять жизнь. Не знаю, станут, не станут. Но вот.
Ну да, может, еще и не станут. Вот, то есть сама вся приватизация в условиях, когда все остальное работает плохо, когда инвестиционный климат плохой,
понятно.
Она сама по себе мало что даст.
Нет, ну то есть с одной стороны для инвесторов есть хороший момент, потому что потенциал роста достаточно большой. С другой стороны, государство, которое должно собрать максимум, как это было, например, с приватизацией ВТБ, люди поучаствовали в народной приватизации и ничего с этого, кроме убытков, не получили, но зато хорошие деньги собрали. Вот. Но тем не менее, возникает вопрос, продолжите, пожалуйста, вашу тему, вот, исходя из того, что сейчас происходит. Что ждет различные слои населения, которые, как вы говорите, будут более или менее довольны той ситуацией, которая, по сути, сложилась и сейчас будет примерно ровно развиваться?
Да. Наши слои довольны очень условно. Они довольны в силу определенных психологических причин. Общим положением дел. Ну, приятно, что мы там встали с колен и все такое. Но при этом те же самые люди, как показывают опросы, недовольны конкретикой. Все, ну, не все там, но очень многие говорят, что мы стали жить хуже, мы начали экономить на питании, на том, на сём. Кто-то недоволен правительством, ну и так далее. Этот год, минувший год, четко показал, что у нас просто падают реальные доходы населения в среднем. То есть страна в среднем живет хуже. В этом году, я думаю, падение продолжится. Я не вижу оснований, чтобы оно изменилось. То есть все будут жить хуже. Но кто насколько будет жить хуже, это зависит как раз от тех решений властей, с которых мы начали сегодняшнюю беседу. Власти могут по-разному реагировать. Ну, допустим, если они сокращают расходы бюджета, то они ведь сокращают у вполне конкретных бюджетополучателей. Значит, вот эти бюджетополучатели не получат денег, будут жить хуже, а тех, кого сокращение не коснется, значит, будут жить так же. Если государство влезает в долги, то формально вроде никому не хуже, потому что оно тогда не сокращает расходы, а увеличивает деньги, поступающие в бюджет, за счет займов. То есть хуже станет следующим поколением, которым, как вот грекам сегодня, надо расплачиваться за долги предыдущих лет. Если государство просто печатает деньги, то вот тогда хуже абсолютно всем становится, потому что инфляция обесценивает наши доходы, и даже вот если я вообще не, там, скажем, пенсионер, нигде не работаю, но у меня есть там в Сбербанке какие-то жалкие сбережения, все равно я буду терять эти сбережения, потому что меня эта система достанет. Если государство повышает налоги, то проигрывают те, на кого эти налоги падают. Там, если подоходные, все проиграют. Если, скажем, НДС, в общем, тоже, наверное, все проиграют, потому что НДС заложен в цены на товар.
Понятно.
Если акцизы, то проиграют те, кто покупает, соответственно, бензин, если это акцизы на бензин и так далее.
Ну и что вот. Остается, только наблюдать за этим?
В принципе, конечно, отдельный человек, даже если он великий экономист, изменить ничего не может. Система нас давит, она сильнее нас. Можно, если ты как-то более-менее понимаешь, что происходит, в эту систему встроиться и сократить риски. Понятно, что тот, кто перед началом падения рубля верил нашим властям и все сбережения держал в рублях, он сегодня очень много потерял. Тот, кто держал в валюте, не потерял. Тот, кто диверсифицировал вложения, что-то потерял, но что-то сохранил. Так и сейчас. Все зависит от того, как мы будем держать наши сбережения, на каких работах мы работаем, какое у нас образование. Если человек 20 лет назад подумал о том, каково будет его образование, то сегодня он меньше зависит от случайностей. Вот. То есть что-то делать можно, но дать универсального совета, как вот спастись за 5 минут, это невозможно.
Вам предоставим еще время. Спасибо большое. Дмитрий Травин, профессор Европейского университета, был у нас в гостях. Всего доброго, до встречи.
До свидания.